«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Мосгорсуд признал законным увольнение из правоохранительных органов сотрудников 2-го батальона московского ОМОНа, обратившихся к журналистам New Times и пожаловавшихся на тяжелые условия службы. Об этом заявил замначальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Жанна Ажемина. Скандал с участием московских ОМОНовцев произошел 1 февраля. Журнал New Times опубликовал материал «Рабы ОМОНа», в основу которого легли рассказы действующих и бывших сотрудников милиции особого назначения о несправедливом отношении начальства и многочисленных нарушениях в отряде. 2 февраля стало известно, что сотрудники московского ОМОНа, ознакомившись с публикацией в New Times, решили обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства милиции особого назначения и лично командира 2-го батальона полковника Сергея Евтикова. Судебный конфликт московского ОМОНа с редакцией еженедельника New Times мы обсуждаем с заместителем главного редактора издания Ильей Барабановым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Илья.
Добрый
Напомните
вечер.
Нашим радиослушателям главное положение этой публикации.
Да, вы знаете, в прошлый вторник к нам в редакцию приехало несколько сотрудников ОМОНа, как бывшие, так и действующие офицеры 2-го батальона, которые рассказали о том, что из себя представляет служба в ОМОНе, как работает палочная система, когда каждый сотрудник должен по 3 человека задержать ежедневно свою смену, неважно, совершают они правонарушение, не совершают. Они рассказали о бизнесе ОМОНа, о том, как за 50 тысяч рублей можно заказать газель московского ОМОНа, чтобы устроить рейдерский захват, как бойцы ОМОНа охраняют бизнесменов, как они сопровождают инкассаторов, как они крышуют точки с девушками легкого поведения, назовем это так. И, наконец, большая третья часть их рассказа была о том, как они разгоняют марши несогласных, русские марши, как их консультируют перед этими массовыми акциями протеста, как им рассказывают о том, что все массовые выступления граждан – это все провокация американских спецслужб, которые пытаются развалить Россию. Как у них есть негласный приказ о том, что встретил Эдуарда Лимонова, надо его сразу винтить, неважно, нарушает он что-то или не нарушает. В общем, рассказ, на самом деле, действительно шокирующий, и который, ну, конечно, должен был быть опубликован.
А в чем суть претензий действующих сотрудников московского ОМОНа?
Вы знаете, я понимаю претензии руководства московского ОМОНа, хотя мы обратились к ним за официальным комментарием, в котором нам было отказано при подготовке материала. А претензии сотрудников, это, вы знаете, это мне очень напоминает такие компании там 50-х, так 60-х годов, когда вот коллектив собрался и в едином порыве осудил все вместе, и вот мы обратимся. Когда мне сегодня утром позвонили и рассказали про это общее собрание ОМОНа, где вот все 100% сотрудников единодушно собрались и осудили, я, честно, сначала подумал, что это шутка, потому что, ну, сначала было тяжело поверить, что вот возвращается вот все это, казалось бы, давно ушедшее в советское прошлое. В чем суть их претензий, мы не понимаем до сих пор, потому что иск до сих пор не подан. Мы не видели ни одной бумаги, где было бы изложено, в чем, собственно, суть претензий к нам. Вот пресс-служба ГУВД говорит, что они будут требовать опровержений, что у них есть несколько пунктов, что у них есть что-то еще, но ни я, ни юристы New Times, никто до сих пор этой бумаги не видел, в чем суть претензий, не понимает.
А вы обращались к ним за комментариями, когда готовили публикацию к печати?
Естественно, как только у меня появилась полная распечатка этого интервью, расшифровка, мы позвонили в пресс-службу ГУВД, мы попросили это прокомментировать, нас попросили прислать суть жалобы этих ОМОНовцев, мы переслали в ГУВД обращение ОМОНовцев к президенту Медведеву, они его там тоже получили, с ним ознакомились, после чего сотрудники пресс-службы передали нам уже ставшую знаменитую фразу генерала Хаустова, начальника московского ОМОНа, о том, что раз уж крысы завелись, то вот, значит, завелись и будем с ним бороться. От дальнейших комментариев на прошлой неделе ГУВД уклонилось. Они предложили нам во вторник, то есть вот сегодня, в уходящий вторник, приехать и взять интервью генерала Хаустова на базе ОМОНа. Мы бы с удовольствием это сделали и были готовы приехать в любой момент. И до сих пор готовы приехать и проинтервьюировать генерала Хаустова. Но вчера, после уже там то ли 3-го, то ли 4-го совещания, которые проходили в здании ГУВД, нам позвонили, сказали, что вы знаете, вот нет, все, вы враги, мы с вами общаться не будем, интервью не будет. мы готовы, и я об этом уже неоднократно сегодня заявил, что мы готовы в любой день, в любое время приехать там с видеоаппаратурой, с фотографами, сесть с генералом Хаустом, выслушать его позицию, и я с удовольствием возьму у него интервью, и мы с огромным удовольствием его опубликуем. Но вот сейчас генерал уже сам уклоняется от этой встречи, что лично мне довольно прискорбно и печально. Если он передумает, мы готовы опубликовать его мнение по поводу этого конфликта.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что судебный конфликт московского ОМОНа с редакцией еженедельника «Нью Таймс» мы обсуждаем с заместителем главного редактора издания Ильей Барабановым. Он находится в нашей студии. Тельман Глян, бывший народный депутат СССР и бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, считает прозвучавшие обвинения огульными.
Вопрос о том, крышует ли ОМОН над преступными группировками, мягко говоря, некорректен, потому что весь ОМОН не может, это как структура. Наверное, есть там перевертыши, которые не просьбы этим заняться. Сегодня, наверное, только слепой не говорить о том, что милиция или какие-то другие правоохранительные органы или просто чиновники не крышуют, не занимаются криминальным бизнесом, не получают свою мзду от этого грязного занятия. Но, опять-таки, говоря о милиции отдельно и об ОМОНе в частности, то это слепок общества. То, что творится в обществе и в государстве, это, безусловно, отражается. Это как зараза, как чума.
Милостивый государь, государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судебный конфликт московского ОМОНа с редакцией еженедельника «Нью Таймс» мы осуждаем с заместителем главного редактора издания Ильей Барабановым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Григория.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот начальник батальона этого ОМОНа утверждает, что там на некоторых из тех, которые обратились к вам, заведены уголовные дела за грабеж грузинских товарищей. Вот. Скажите, вы проверяли эти данные или нет? Спасибо большое.
За что они и были уволены, как утверждает Жанна Ажимина?
Вы знаете, эта информация, мягко говоря, не соответствует действительности. Эти люди были уволены формально по итогам проверки, которая была устроена при этом не вполне законно, поскольку она была устроена в выходной день, и сотрудников батальона не уведомили о ней заранее. Мало того, обращение к президенту, в генпрокуратуру, в администрацию президента подписало около десятка бойцов московского ОМОНа, из которых на начало ноября, в начале ноября, действительно были уволены 4 человека. Как минимум 6 человек, абсолютно точно подписавшихся, являются действующими бойцами. И вплоть до вчерашнего дня, до понедельника, ни о каких уголовных делах речь не шла вообще. Вот как только появилось это обращение, как только стало понятно, что эти люди не побоялись выйти в паблик, заявить о своей позиции, о творящемся беспределе, ровно в тот момент руководство московского ГУВД начало рассказывать о том, что они, оказывается, там чуть ли кого-то избили, кого-то обворовали, на кого-то напали, были уволены давным-давно и чуть ли не вот-вот сядут в тюрьму. Я уже сегодня от нескольких офицеров из ГУВД уже выслушал огромное количество версий, что там с ними случится и что они натворили. До вчерашнего дня об этом ничего не было известно. И когда на прошлой неделе мы обратились в ГУВД Москвы с просьбой прокомментировать их обращение к президенту и переслали это обращение к президенту в ГУВД Москвы, никто не посчитал нужным нам сообщить о том, что, оказывается, они там преступники, какие-то уголовники, рецидивисты и на кого-то нападали. Они были уволены с формулировкой о том, что они порочат звание сотрудника милиции. По их словам, это было связано с тем, что они не выполняли вот эти нормативы о том, что каждый боец ОМОНа должен за смену задержать, оформить каким-то образом, неважно, 3 человек. Они рассказывают вполне достоверную историю о том, как после разгрома черкизовского рынка они отказались разгонять охранять митинг местных жителей у торгового центра Москва, куда переехали торговцы с черкизского рынка. Этот приезд ОМОНа туда не проходил ни по каким бумагам, и это признают в ГУВД Москвы. По бумагам документально ОМОНа там не было, но вот они сразу там почти десяток человек рассказывают, что они там были, что этот выезд был проплачен, что не обнаружив никаких приказов и документов, они отказались этот митинг разгонять, после чего их командующий взводом старший лейтенант был выгнан со службы. После чего вот начался этот конфликт, и теперь выясняется, что они, оказывается, преступники, хотя, по большому счету, преступники, наверное, те, кто брал деньги, кто посылал этот взвод разгонять митинг, не имея на то никаких оснований.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. Среди стран по международной классификации по инвестиционной привлекательности Россия занимает позорное 120-е место, да? К сведению, белорусы занимают 40-е место, Казахстан занимает 60-е место. Россия, как никто, нуждается в западных инвестициях. Это озвучил сегодня президент Медведев. Его очень интересовало, почему Россия оказалась на таком позорном месте. У меня вопрос, вот почему Медведев не вызвал подписантов этого письма, и ему бы все стало ясно, почему в Россию никто не хочет идти с инвестициями. И второе, в начале перестройки, когда по культу личности Сталина было очень много разговоров, соучастники этих преступлений ссылались на то, что исполняли приказ. Ельцин объявил, что отныне работники внутренних дел будут иметь право не исполнять преступные приказы. Вы не скажете, есть ли такое постановление в данное время у работников внутренних дел?
Вы знаете, мне бы, честно говоря, не очень хотелось бы сейчас переводить нашу дискуссию там насчет культа личности Сталина и всего остального, и тем более инвестиционного климата в России. Мне кажется, наш слушатель абсолютно прав в том, что вот когда эти сотрудники ОМОНа, офицеры, люди, которые, по идее, должны защищать общественный порядок в Москве, в столице нашей Родины, получают и сами об этом рассказывают 16 тысяч рублей официально, плюс 10 тысяч мэрская надбавка. И сегодня, заместитель командира батальона, с которым мы были в эфире у ваших коллег, признавал, что он так очень расплывчато говорил, что да, вы знаете, нам, конечно, там, если есть семья, есть дети, приходится подрабатывать, и кто-то, как он говорит, зарабатывает частным извозом, а кто-то консультациями, по физической культуре. Конечно, это ситуация позорная, недостойная. И если там, тот же Дмитрий Медведев и руководство МВД говорит о реформе этого ведомства, которое давно назрело и которое необходимо, то, по-моему, всем очевидно, что снизить коррупционность внутри МВД, каким-то образом исправить ситуацию, можно исключительно за счет повышения социального статуса сотрудника, за счет повышения в том числе и финансового благосостояния. И до тех пор, пока вот эти ОМОНовцы, эти офицеры с их семьями, детьми и женами будут получать по 26 тысяч, мы будем регулярно выслушивать истории о том, как они вынуждены воровать, вынуждены подрабатывать налево, вынуждены заниматься рейдерством и пятое-десятое. Потому что одно не бывает без другого. Мы попали в такую, на самом деле, уникальную развилку, когда уже не только общество, а рядовые сотрудники, вот самый низший, что называется, уровень опера, работающий на земле, требуют этой реформы, а наверху к ней все никак не могут привыкнуть к мысли, что вот действительно надо реформировать. Считают, что проще посадить, как посадили Дымовского, как вчера посадили Чекалина, и вот сейчас ходят очень нехорошие слухи, я надеюсь, что они не подтвердятся, что там пошел сверху приказ, что и всех тихомоновцев надо закрыть. Я очень надеюсь, что все-таки вот этот неадекват в головах, он как куда-то уйдет, что люди поймут, что ну, нельзя всех пересажать. Если вот уже десяток, какой там второй, третий выходит опера и говорят, что ну, беспредел, ребята, ну, надо что-то делать, то нельзя пересажать всех. Ну, значит, надо действительно что-то делать. Но это не какая там не компания, и все вот эти конспирологические версии о том, что это вот там кто-то все вместе придумал, чтобы кого-то свалить, там кому-то нагадить и там сменить руководство министерства, мне кажется, что это ну, какая-то глупость абсолютная. Действительно, люди дошли до ручки. Люди не могут больше этого терпеть. Вот рядовые офицеры не могут терпеть, что над ними издеваются. Ну, я их чисто по-человечески, я их понимаю. И надо реформировать, надо перестать сажать людей, надо начать слушать людей, и надо как-то разбираться во всем этом. Ну, потому что действительно те факты, которые они излагают, это, в общем, повод для серьезного расследования. Не для того, чтобы этих людей запихивать за решетку, а чтобы разобраться, что в системе-то происходит.
Ирена Лесневская, издатель журнала New Times, основатель и бывший президент телеканала РЕН-ТВ, не преувеличивает опасность возможного судебного иска.
В нашей стране ведь все опасно, поэтому мы выполняем свой журналистский долг, не более того. Сможем ли мы в наших судах защититься, не знаю. Надеюсь, что да. Я оптимистка. Мне сегодня кто-то задал такой вопрос: представляете, если они выиграют? Я говорю, с другой стороны, я буду счастлива знать, что суд признает, что нас ОМОН взяток не берет, марша согласных не разгоняет, не крышует бандитов, а занимается своими прямыми обязанностями на наши деньги налогоплательщиков, нас защищает. Мы проиграли, значит, так оно и есть в нашей стране.
Слушаем вопрос из Звенигорода, это радиослушатель Андрея.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гость. Вот мой сосед служит в ОМОНе. Он тоже не согласен с действиями властей. У него жена, трое детей, зарплата 25 тысяч. Он говорит, мы подневольные люди, начальство приказало, мы разгоняем митинг. И таких, как он говорит, полно. И они молчат. Если они скажут что-то начальству против, их просто уволят. Спасибо.
Вот поэтому и назван материал «Рабы ОМОНа». Там есть какая-то круговая порука или нежелание выносить ссоры из избы?
Абсолютно. Вот, собственно говоря, об этом же ОМОНовцы, офицеры, пришедшие к нам, рассказывали, что начальство, милицейское начальство, предпочитает брать на работу иногородних. И прямо говорит, нам нужны тупые и верные, потому что иногородних можно шантажировать общежитием, они не будут задавать лишних вопросов. Что с каждого новобранца берут заранее рапорт об отставке без даты, чтобы, если что, можно было уволить задним числом. И, конечно, вот система молчит, система, вот ее пытаются завинтить, чтобы даже вот эти рядовые молчали. Но вот целый десяток человек вышел и заговорил. Такой факт нельзя игнорировать, с этим надо разбираться. А что мы получаем на самом деле? Мы получаем вчера замминистра Суходольского, который обещает проверку, а спустя уже пару часов и замминистра, и ГУВД в полном составе, не дождавшись какой бы то ни было проверки, начинают кричать о клевете, о заказной кампании, выстраивают какие-то конспирологические теории заговора. Нет, чтобы провести проверку и разобраться. Вот пришли люди и рассказывают о своих проблемах. Может быть, тут действительно что-то не так. Нет, говорят, вот это клеветники, их вот надо посадить, сейчас еще и журнал засудим, и чтобы вообще все молчали. Вот желания разобраться нету у руководства ГУВД, МВД, этого ОМОНа несчастного. Нету какой-то мотивации, желания решить проблему. Есть желание вот как-то законсервировать весь тот беспредел, который сейчас есть, вот всю эту какую-то такую шуршащую банку с червями. И они думают, что таким образом они решат проблему. А их надо по-другому немножко решать как-то. Не сажая людей, а уничтожая эту коррупцию, там, не знаю, повышая зарплаты. Что-то такое надо делать.
Аркадий Мурашов, бывший начальник ГУВД Москвы, удручен деморализованным состоянием московской милиции.
Один в один это история с московскими дымовскими. То есть люди, которые недовольны, ищут правду. Здесь масса всегда факторов, потому что всегда хорошее и плохое перемешано. В данной ситуации, кто прав, кто виноват, очень тяжело всегда разобраться бывает. Ясно, что милиция находится в весьма деморализованном состоянии. Всегда будут находить люди, которые захотят заниматься правдоискательством.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, я приветствую тех ребят, ОМОНовцев, которые обратились с открытым письмом к Путину. Ну, а насчет милиции, насчет ОМОНа, я вот что хочу сказать. Я очень часто вижу на Киевском вокзале, как бедные несчастные бабушки, и перед ним стоит такой мордоворот, простите за выражение, который требует с нее, и как он ее гоняет, и как он их обирает. Это я видела. Я видела, как цыгане, которые обирают людей, приходят в отделение милиции и отчитываются, и тоже платят им. Это я собственными глазами видела. А дело в том, что вот говорят о том, что мало милиции получает. Но дело, ну они все ездят на иномарках. Это так же, как в свое время говорили о том, что чиновники мало получают. Им в 4-5 раз увеличили зарплату, соответственно, и взятки увеличились во столько же раз. Поэтому, я думаю, тут дело не в маленьком содержании.
Вот упомянула радиослушательница письмо к руководству, но они, конечно, не к Путину, а направили сначала письма президенту Медведеву и начальнику ГУВД Москвы Колокольцеву. Какова судьба вот этих писем по их данным?
Ни на одно из писем они ответа не получили. Они писали не только Колокольцеву, не только Медведеву. Они писали и в администрацию президента, и в генпрокуратуру. Они писали по всем возможным инстанциям. И Медведеву-то, в общем, было не одно письмо. Вот у меня только в редакции лежит как минимум два их письма с разным количеством подписей. Ведь почему они пришли к нам, грубо говоря? Ведь что майор Дымовский, что эти ребята, ну вот их не стоит идеализировать. Это вполне себе обычные представители системы, которые, в принципе, готовы играть по предложенным этой системой правилам. Другое дело, что они в какой-то момент понимают, и чем дальше, тем это понимание острее, что, в общем-то, они не более чем такие винтики, которые ни на что не влияют, которыми вот это их начальство, это их полковник, может их там кинуть туда, а может там, по сути, в шурму охранять. Может сказать, вы сегодня вора в законе будете охранять, которого там еще 10 лет назад прессовали. А когда они пытаются вот так вот по понятиям там внутри системы что-то разрешить, они понимают, что они вообще никто, потому что на них никто не реагирует. И в какой-то момент, естественно, ну вот эта ситуация, она должна была рано или поздно достигнуть той точки кипения, когда эти ребята пойдут куда-то еще. Если они не могут прийти к своему прямому начальнику, они идут к главе ГУВД. Если они могут достучаться до главы ГУВД, они там в какой-то отчаянной надежде пишут президенту Медведеву. Когда они понимают, что и президенту Медведеву, то, в общем, с высоты Кремлевской башни на них глубоко фиолетово, они приходят на съезд этого независимого профсоюза, где находят журналистов и рассказывают все им, потому что, а кому еще, собственно говоря?
Напомню, что скандал с участием московских ОМОНовцев произошел 1 февраля. Журнал New Times опубликовал материал «Рабы ОМОНа». Судебный конфликт московского ОМОНа с редакцией еженедельника New Times мы обсуждаем с заместителем главного редактора издания Ильей Барабановым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии в городе Назрань был обстрелян из гранатомета железнодорожный вокзал. Пострадавших нет, знанию причинен незначительный ущерб. ФСБ России подтвердила информацию о задержании на Украине своего сотрудника, обвиненного там в шпионаже. Ранее Служба безопасности Украины сообщила о том, что в Одесской области были задержаны 5 офицеров ФСБ России, которые, как утверждает СБУ, пытались получить секретные документы у работника одного из украинских оборонных предприятий. Глава российской группы арестован, остальные сотрудники ФСБ высланы с Украины. В Петербурге следователи рассматривают теракт в качестве основной версии причин взрыва на железной дороге, сообщил руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Анатолий Квашнин. Взрыв произошел в ночь на вторник недалеко от Балтийского вокзала. Пострадал машинист дрезины. Российское правозащитное общество «Мемориал» среди номинированных на Нобелевскую премию мира 2010 года. Список претендентов держится в секрете, но те, кто выступил с номинацией, иногда сами объявляют, кого они выдвинули. Норвежский политик Эрна Сольберг сообщила, что предложила вручить премию «Мемориалу». Бывший премьер Великобритании Тони Блэр вводил в заблуждение правительство относительно участия страны во вторжении в Ирак, заявила бывшая член кабинета министров Клэр Шорт. Она выступила в Лондоне перед независимой комиссией, расследующей обстоятельства начала войны в Ираке. В Афганистан до конца весны должны прибыть дополнительно 18 тысяч военнослужащих США. Об этом на слушаниях в Конгрессе сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил адмирал Майк Маллен.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судебный конфликт московского ОМОНа с редакцией еженедельника New Times мы обсуждаем с заместителем главного редактора издания Ильей Барабановым. Он находится в нашей студии. Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», приветствует бунт, вырвавшийся наружу.
Все выглядит правдиво. Раньше отголоски подобных историй можно было бы прочитать их в прессе. То есть из этой предыдущей мозаики складывается уже самими ОМОНовцами вот такая достаточно правдоподобная картина. Меня, как оппонента режима, радует этот бунт милиции. Даже, как мы видим, особых отрядов милиции, более или менее хорошо оплачиваемых. У них там зарплата доходит до $1000, 26 тысяч, я слышал. Последние два года жить в России стало не менее опасно, но крайне интересно. Потому что видно, что пласты общества движутся. А то у нас было мнение «народ молчит». Милиция злобная и жестокая, оказывается, милиция не такая уж молчаливая и злобная, и народ не молчит, и все складывается достаточно удачно. Я гляжу в будущее сейчас с большим энтузиазмом и с надеждой.
Слушаем вопрос из Одинцова от радиослушателя Игоря.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот вам из Тулы позвонил человек, вы сказали, я не буду про инвестиции говорить, но они же впрямую зависят для заработной платы, тех же ОМОНовцев, учителей, врачей. Скажите, вот у меня, я теперь по-другому поставлю вопрос. Приезжает бизнесмен иностранный, делает маленькое предприятие где-то в регионе, выпускается нужная продукция. Тут какие-то жмурки в масках каждый месяц к нему будут приходить и просить мзду, понимаете? Как вы на это ответите?
Да, снижает ли, по мнению Кремля, вот подобные публикации привлекательность российского рынка, тем более, что у вас журнал наполовину по-английски выходит?
Нет, знаете, мы выходим исключительно по-русски.
Я имею в виду название, бренд.
Название разве что. Я думаю, что инвестиционную привлекательность в России значительно больше снижает там дело того же Михаила Ходорковского, например. Конечно, беспредел стороны силовых органов, опять-таки же, на инвестиционный климат влияет. Но я почему отказался говорить на эту тему? Исключительно потому, что я все-таки не профессиональный экономист. Если мы говорим о приходе бизнеса, о приходе инвестиций, то тут скорее надо говорить о налоговиках, о тех же пожарниках, о всех тех, кто действительно не дает бизнесу нормально развиваться в нашей стране. Все-таки вот те же ОМОНовцы, как даже исследуют из их рассказа, это вот уже совсем чрезвычайная ситуация, когда их нанимают там на рейдерский захват, там, на стадии развития бизнеса, захода бизнеса, его там стартапа, грубо говоря. ОМОН здесь особо роль не играет. Поэтому мне просто кажется, что это говорить сейчас об инвестициях, немного переводить тему в другую плоскость. Хотя, конечно, вы правы. И, конечно, вот чем больше беспредел в силовых структурах, чем более они неподконтрольны, чем более они сами оторваны от правового поля, тем, конечно, хуже инвестиционный климат. Это, в общем, такая аксиома, с которой даже, я думаю, никто спорить не станет.
Слушаем москвича Вадима Семеновича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Безусловно, конечно, вот случай с майором Дымарским, Чекалиным, вот сейчас ОМОНовцы, конечно, говорит о том, что все-таки честные люди в правоохранительных органах имеются, и я думаю, немало. И не их вина в том, что вот они, бывает, возможно, идут на какие-то нарушения. Ведь фактически по Конституции гарантом у нас является президент. То есть он несет ответственность. А в свое время, когда Путин был президентом, он на последней пресс-конференции он сказал корреспондентам: «Я сделал все, что надо». А потом он сказал, ну, Медведев взял за руку, говорит, да, ну, проголосуйте, я ему доверяю, этому человеку. Два человека, и они крутят, вертят в стране, что хотят, делают. Вот поймите, и назначают людей таких.
Да, вот как, по-вашему, ощущается ли желание чиновников российских спасти честь мундира, вот, опровергая публикации, подобные вашей?
Ну, вы знаете, это отдельная тема для разговора, конечно. Почему мне кажется, что эти ребята, эти офицеры, делают большое дело? Потому что если уж мы говорим о реформе, то логично было бы начинать эту реформу в том числе с большой общественной дискуссии. Вот выходят люди и говорят, есть такие-то проблемы. В ответ должно выйти руководство ГУВД и рассказать, вот мы сейчас там разберемся с этими проблемами, и потом по пунктам объяснить, что вот там это так, а это не так. Вот за это тот-то наказан, а за это тот-то не наказан. Вместо этого мы получаем какой-то абсолютный неадекват со стороны руководства ГУВД, которое начинает зачищать, там всех сажать, угрожать какими-то судебными исками и заниматься какой-то абсолютной ерундой, вместо того, чтобы бороться с настоящей проблемой. И понятно, что чиновникам так проще реагировать, ну, потому что зачем бороться с проблемой, если можно человека просто тупо посадить в камеру и сделать вид, что проблемы нет. Реакция власти на вот выступление милиционеров, на вообще на любые публичные критические выступления, она, очевидно, неадекватна. Это показывает там и разгоны тех же маршей 31 числа каждого месяца, и упорное нежелание московских властей санкционировать хоть какой-то митинг, шествие, марш в центре Москвы. И вот все эти попытки посадить всех этих офицеров, которые выступают с критикой своего руководства. Вместо того, чтобы действительно решать проблемы, власть предпочитает какие-то удивительно неадекватные и на самом деле глупые какие-то меры предпринимать, делая вид, что вот таким образом они решат это все. А на самом деле проблема только накапливается, как такой, как такая снежная лавина, и когда вы можете посадить одного майора Дымовского, а что будете делать, когда там будет у вас 10 тысяч майоров Дымовских, и все будут с оружием? Вот как раз эти ОМОНовцы рассказывают замечательную историю о том, как в Москву приезжали французы перенимать опыт, потому что они так арабов не могут в Париже разогнать, как наш ОМОН умеет разгонять здесь митингующих. И удивлялись, зачем вам 2000 ОМОНовцев, 2000 вооруженных людей, главная задача которых махать палкой. Это же целая воинская часть. Понятно, что мы так не умеем там в Париже, нас значительно меньше. А у нас, помимо этих 2000 в Москве еще, в Щелкове, по Подмосковью, чертова прорву, частей раскидано, стягиваются на все эти марши части там из Нижнего Новгорода, из Ярославля и черт знает откуда. Вот зачем в нашей стране действительно такое количество людей, главная задача которых махать палкой и бить по головам собственным согражданам, это такой очень хороший философский вопрос, который бы тоже неплохо было бы подискутировать, наверное, с участием там руководства нашего Министерства внутренних дел, с главой ГУВД, не знаю, с кем еще, кто готов дискутировать этот вопрос, а не в ответ на вопрос отправлять людей по камерам.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», следит за серией разоблачений в милицейской среде.
Та позиция, которую занял майор Дымовский и его сотоварищи по разоблачению, как они считают, сотрудника МВД, которым они сами принадлежат, она и продолжается до сих пор. Поэтому сейчас все негативные ситуации, которые возникают в МВД, они выходят наружу. Я думаю, что эти сотрудники самые не ангелы. Но то, что они напечатали, по крайней мере, донесли до общественности, ну, в этом ничего удивительного нет, потому что все прекрасно понимают, что ситуация, допустим, в неведомственной милиции, или ситуация, когда бизнесмены нанимают сотрудников милиции на охрану, вызывает большие сомнения в чистоплотности вот этих действий. Поэтому если СВД занимается коммерцией, то нельзя говорить, что это действительно соответствует тому статусу, который должны соответствовать сотрудники МВД. Поэтому я считаю, дыма без огня не бывает.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Володя. Вот я пытался еще задать вопрос в прошлой передаче. Это вот когда были Иван Большаков и Александр Рыклин. Но, к сожалению, вы, я не знаю, как там очередность у вас распределяется. Вы мне не дали тогда задать. Вот я хотел бы два вопроса. Значит, первое. Значит, как Илья и вы относитесь к идее гайд-парков? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот насколько Илья усматривает, и вы тоже, Володя, сходство между ситуацией Дымовским и вот сейчас по написанию письма, и хотелось бы вот, чтобы вы раскрыли причину этого, вот почему, вот как сорняк выдернуть с корнем. Спасибо.
Вы знаете, ну, идея Гайд-парка, она сама по себе, конечно, любопытна, хотя и несколько утопична. Я не понимаю, чем нужен Гайд-парк, когда у нас есть та самая пресловутая 31-я статья Конституции, гарантирующая гражданам возможность ненасильственно выходить, высказывать свое мнение, митинговать. Я не очень понимаю, почему московские федеральные власти так против соблюдения этой самой 31-й статьи. Я не понимаю, зачем митингующих так упорно надо пытаться загнать в какое-то такое узкое гетто, специально для них созданное, вот как там московские власти все мечтают всех митингующих загнать, например, на набережную Тараса Шевченко, чтобы их там никто не видел, никто не слышал и вообще бы никто их не замечал.
Да, но и кроме того, все забывают, что в Лондоне, помимо Гайд-парка, всегда можно провести митинг на Трафальгарской площади, на Пикадилли. Это не значит, что там только в Гайд-парке проходят митинги. Там, если надо, люди выходят в центр столицы.
Да, и вот а что касается связи Дымовского с нынешним выступлением, то вы, конечно, абсолютно правы. Это абсолютно взаимосвязанные вещи. Система, она, начиная с Дымовского, просто так вот показывает на там, самых разных уровнях, там прокуроры, милиционеры, теперь вот ОМОНовцы, что она не жизнеспособна, и что ее нежизнеспособность понимает уже не только общество. Запрос со стороны общества на реформу МВД, согласитесь, был уже давно. Там, еще в 2006 году разрабатывали проект реформы, который не был реализован. 5 лет назад пытались начинать реформировать МВД, из этого тоже ничего не вышло. Вот все пытались, все боялись. И вот к 2010 году допрыгались до того, что уже сама система говорит, ну вот, ребята, ну мы так больше не можем, вот давайте уже что-то делать. Иначе вот мы уже сами готовы выходить, мы там майоры, старшие сержанты, лейтенанты, капитаны. Понятно, что генералитету и полковникам наверху все это не нравится, потому что их там устраивает ситуация, когда они могут заработать много денег, при этом на них не будет висеть никакой ответственности, и вообще они будут счастливы ездить на всяких дорогих иномарках, отдыхать на хороших курортах, отправлять детей в лондонские колледжи и покупать дорогую недвижимость, а их за это никто с них ничего не спросит, потому что вот если кто-то вдруг что-то начинает говорить, то это враги России, американские шпионы, и вообще это все заговор против Нургалиева. Но проблемы это не отменяет. И надо говорить о проблеме, надо ее дискутировать, надо начинать дискуссию, а не устраивать вот те там какие-то очень странные истерики, которые устраивает, начиная со вчерашнего утра, ГУВД Москвы, обсуждать и находить совместно какие-то пути выхода, пути решения проблемы.
Слушаем москвича Олега.
Добрый вечер. Уважаемый Подробинник, со стрелкой которого я вообще-то не согласен, написал о конкретном коммунисте Долгих. И вдруг какие-то ветераны побежали, что он их оскорбил, предъявляет иски. Сейчас газета написала о беспорядках в конкретном батальоне. Но почему-то не командир батальона, который, собственно говоря, и должен быть обижен, а неупомянутые там сотрудники этого батальона, служащие, предъявили иск. Вот скажите, пожалуйста, как вот эта вот вообще практика, когда неупомянутые лица просто по какой-то общей с упомянутым лицом там группе населения предъявляют иски. Ну, так, может быть, русскому народу, скажем, предъявить иск господину Стрельному и Радио Свобода попробовать разжиться за его мнение автора, где он нелестно отзывается. Вот как это вот адвокат скажет, как эта практика? Правильно ли она?
Да, но мы пока питаемся только какой-то отрывочной информацией. Самого иска никто не видел, слово Илья Барабанова.
Да, дело в том, что иск до сих пор не подан, но я с вами согласен, что ситуация на самом деле уникальная, потому что во времена, может быть, вполне далекие, но там по учебникам истории мы всех помним, после чего-то вот подобного рода скандалов, как мне кажется, уважающийся офицер должен был бы как минимум подать рапорт об отставке, а не устраивать все то, что устраивает сейчас там полковник Евтиков, командир этого второго батальона. А в том случае, если там выяснится, что он ни в чем не виноват, то его, конечно, бы могли всегда восстановить. Тем более, мне непонятно, неприятно, и я не разделяю вот всю эту какую-то страсть к каким-то коллективным обращениям куда-то, что вот сейчас начальство собрало бойцов 2-го батальона, бойцы 2-го батальона выстроились перед начальством и сказали: дорогое начальство, мы вот все в едином порыве, действительно всем коллективом как один, вот 2000 бойцов есть в московском ОМОНе, все вот 2000, судя по словам сегодняшних высоких начальников, и собрались. Осуждаем там журнал New Times, осуждаем Илью Барабанова, и давайте вот от имени всех нас, там, вот 2000, пойдемте их теперь засудим, потому что вот у нас честь, достоинство и деловая репутация. А я вообще не понимаю, как там, вот когда у одного человека честь, достоинство, я понимаю, как у 2000 бойцов ОМОНа может быть какая-то единая честь и достоинство. По-моему, это все-таки такое очень индивидуальное чувство, и, конечно, с тем же полковником, сегодня я с ним встречался, и я ему предложил, что давайте мы с вами сядем, поговорим, вы ответите на мои вопросы, и мы с удовольствием опубликуем и вашу позицию по поводу этого скандала. Но, к сожалению, вот полковник Евтиков уклонился от этого разговора. Интервью у нас с ним, к сожалению, не получилось. И я все-таки все равно повторяю, что если кто-нибудь из руководства московского ОМОНа все-таки посчитает нужным спокойно сесть и аргументированно ответить на все претензии, на все вот эти истории, которые рассказали бойцы 2-го батальона ОМОН ГУВД города Москвы, я с огромным удовольствием готов в любое время приехать их, выслушать, записать, и мы, конечно, с удовольствием опубликуем это интервью.
Слушаем москвича Филиппа Николаевича.
Мое почтение, Владимир.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вашим гостям и всем, кто сегодня охраняет нас на всей территории нашей земли. Значит, счастья, здоровья, чтобы у них было все хорошо в доме, и в семье, и в государстве. Мне хочется высказать прямо вот одно великое нашествие в нашей стране. В свое время, значит, Тельман Харенович на весь земной шар высказал замечательное слово. Врет генеральный прокурор. Это он повторил трижды. Это раз. И второе, значит, сожалею, что он не стал генералом-полковником. И сожалею, что Казанник не стал председателем Верховного суда Российской Федерации.
Как по вашему вопросу, Илья Барабанов, может ли ситуация развиваться, как в случае после публикации о Сергее Магнитском? Сначала генералы из системы исполнения наказания опровергали долго эти разоблачения, а потом их в один час без лишнего шума всех сняли, там человек 30, и на этом прикрыли
вот
проблему.
Вы знаете, опять-таки же, тихо, без лишнего шума сняли, прикрыли проблему. Вот это такой какой-то наш очень странный национальный стиль решения проблем. Я должен сказать, что после публикации о Сергее Магнитском, которая была в журнале New Times, где мы назвали имена следователей, которые вели это дело, и которых напрямую фигуранты других уголовных дел обвинили в коррупции, мы отправили официальные запросы в Следственный комитет при МВД, в Следственный комитет при Генпрокуратуре, в Совет по противодействию коррупции при президенте Российской Федерации, которым руководит глава администрации господин Нарышкин. Мы попросили провести проверку изложенных в статье фактов и рассказать нам о том, к чему эта проверка привела. Все установленные законом мыслимые и немыслимые сроки давным-давно истекли. Ни на один запрос ни одно ведомство нам не ответило. То есть даже формальные отписки не посчитали нужным прислать. Я вот, честно говоря, я не понимаю. Вот людей убивают в СИЗО. Там ОМОНовцы рассказывают о рейдерских захватах и о том, как зарабатывает незаконно, мягко говоря, их руководство. Вместо того, чтобы начать какое-то публичное расследование и показать, что власть сама заинтересована действительно в реформе этой прогнившей системы, власть пытается всячески вот все это замять, там как-то тихо снять и забыли про Магнитского, обвинить их в том, что это все преступники, и забыть про скандал в ОМОНе. Вот этот стиль решения проблем, он мне, честно говоря, решительно непонятен. Там, может быть, кто-то там из сотрудников ОМОНа там, или высоких чиновников, он понимает вот вообще эту логику действий. Я ее, честно, я не понимаю, и тут вот не могу объяснить нашим слушателям. чем наша дорогая власть руководствуется. Мне казалось бы, что именно руководство министерства, там, чиновники в Кремле в первую очередь заинтересованы в дискуссии, раз уж они декларируют свое намерение реформировать МВД, они первыми должны говорить, вот давайте сядем, там, не знаю, устроим круглые столы, поговорим, разберем, что происходит, как это все можно исправить. А вместо этого вот какое-то такое тихое закручивание, где-то гаек там подправим, тут там подклеим, тут плотинку залатаем, и вроде бы все в порядке, едем дальше.
Илья Яшин, член бюро полицейского движения «Солидарность», постоянный участник марша несогласных, констатирует кризис всей правоохранительной системы.
Правоохранительная система насквозь прогнила, и неудивительно, что все чаще и чаще сотрудники правоохранительных органов возмущаются. Важной особенностью этой истории является то, что в качестве объекта для обращения они выбирают средства массовой информации и широкую общественность, а не начальство, не правоохранительные органы. Вообще, учитывая то, что правоохранительные органы – это все-таки силовые структуры, и они таким грубым образом нарушают, в общем, принятую там субординацию, это говорит, конечно, о глубочайшем кризисе системы правоохранительных и в шеве силовых органов. И нужно проводить серьезные глубокие реформы, иначе процесс примет необратимый характер.
Слушаю вопрос москвички Надежды.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот голос у меня такое мнение в отношении всего, что происходит. Никогда на Руси не было того, чтобы жаловались милиция или кто-то, кто бы то ни был, на свою работу. Это, во-первых, ослабели полки милиции. Милиция – это особый разряд, особые люди, мужество особое. Это не парниковые мальчики. Кроме своих прав получать зарплату, это не маленькая 26 тысяч. Есть обязанности защищать интересы государства, защищать интересы власти, которая поставлена, которая стоит, которую поддерживает народ, а не какие-то критические письма писать и пользоваться вот такой вот поддержкой. Надо быть благородным, порядочным и честным. Это основное, что требуется. И от этих ОМОНовцев, и от всех. Милиция всегда была высокого качества. Она остается такой, и нечего ее подтачивать. Она единственная, кто нас защищает.
Ну, судя по всему, власть сомневается, что весь народ ее поддерживает, раз так лелеет московский, в частности, ОМОН. Слово Илье Барабанова.
Ну да, вы знаете, это, конечно, я абсолютно согласен с посылом нашей слушницы, что действительно вот ОМОН и милиция должны быть такими, но вы знаете, там выезжать на рейдерские захваты, крышевать, как я уже говорил, бизнесов, инкассаторов, это все не входит в идею по защите там охраны общественного порядка и тем более там какого-то мифического государственного строя, который какие-то мифическое большинство поддерживает. Я уже не говорю о том, что когда мы говорим о торговле дипломами о высшем образовании, когда мы говорим о торговле званиями в ОМОНе, это тем более вообще это вообще к охране порядка никакого отношения не имеет. Мы говорим сейчас говорим о коррупции и о конкретных преступлениях, которые надо выявлять, с которыми надо бороться в этой системе. И если мы говорим о реформе МВД, то я вам уже говорил о том, что необходимо повышать социальный статус сотрудника милиции. Не то, что там вот мы говорим, необходимо реформировать, и непонятно, как это реформировать. Там есть пакет предложений, которые, в общем, уже давным-давно разработаны. Есть там предложение разделить муниципальную и федеральную милицию. Есть предложение о создании единого следственного органа вместо нынешних там раздробленных следственных комитетов, которые, конечно, тоже дискутируемы, это тоже очень интересная идея. Есть очень интересная идея об усилении там роли прокуроров в тех же судах, чтобы снизить коррупционность досудебного следствия. А есть там люди, которые вообще предлагают досудебное следствие по очевидным делам отменить, потому что это наиболее коррупционный этап всей этой системы. То есть когда мы говорим о конкретных вещах, вот нужна конкретная дискуссия, а не так, что вот есть какой-то абстрактный режим, который большинство поддерживает, и вот эти ОМОНовцы, не обращая внимания на режим, не обращая внимания на беспредел своего начальства, должны его тупо, не раздумывая, защищать, несмотря на весь тот беспредел, который в системе творится, закрывать глаза на все то, что происходит. Ну, вот это тоже надо понимать. Когда у нас на улицах люди видят человека в форме и переходят на другую сторону, на улице, потому что у них это им жить хочется. Вы знаете, это, наверное, говорит о том, что у нас что-то с милицией, мягко говоря, не в порядке. Я вот сегодня сидел с одним, как раз в эфире ваших коллег, с одним высокопоставленным офицером ОМОН ГУВД Москвы, который мне на голубом глазу рассказывал о том, что ОМОНовцы, оказывается, журналистов на митингах не задерживают. Нету таких фактов у них. Они вообще всячески делают, чтобы вот с журналистами все хорошо было. И я слушал этого человека, который смотрел на меня и абсолютно искренне все это говорил. При том, что я сам выхожу на эти митинги там раз, два, три в месяц и вижу, что там происходит. И вот это какое-то ощущение, что мы разговариваем даже не с какими-то инопланетянами, которые вот сидят и говорят, нет, вы понимаете, все не так. Журналистов не задерживают. Марш несогласных – это провокация американских спецслужб. Ваша публикация «Беспределие в милиции» – это тоже там заказ какой-то и спланированная кампания против министра Нургалиева. Я вот не очень понимаю, как можно вести дискуссию с такими людьми, которые вот изначально так ко всему этому относятся. Либо мы поймем, что ситуация действительно серьезная, и об этом нужно спорить, об этом надо дискутировать, об этом надо думать, либо мы будем вот все списывать на то, что это какой-то заговор, инопланетяне, там шпионы и пятое-десятое. Я предлагаю максимально серьезно к проблеме реформы МВД отнестись. И вот если вот наша слушательница поймет, что задача милиции не только в том, чтобы охранять существующий строй, поддерживаемый мифическим большинством граждан. Задача милиции в том, чтобы охранять нас с вами, ее в том числе в первую очередь. Тогда разговор перейдет совсем в иную плоскость.
Есть ли у вашей редакции какой-то опыт оспаривания судебных исков за ваши публикации?
Вы знаете, у нас за 3 года работы журнала New Times богатейший опыт работы в судах. Я не буду рассказывать об истории, там, как высылали нашу коллегу Наташу Морари, как мы оспаривали это решение в судах. Я не буду вспоминать долгую судебную эпопею, которая была у нас с Государственной социологической службой ВЦИОМ, которая пыталась оспорить наши материалы. Мы, в общем, довольно успешно выступаем в судах. Я уверен, что наши юристы и в этот раз докажут, что мы абсолютно правы. Мало того, мы, я думаю, сможем и защитить этих ребят, потому что на них тоже начнут давить, и наша задача, наша ответственность им помочь.
Напомню, что судебный конфликт московского ОМОНа с редакцией «Еженедельника New Times» мы обсудили с заместителем главного редактора издания Ильей Барабановым. Он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.